Дорогие слушательницы, которые с нами сейчас, дорогая Галина, сегодня самый тяжелый день в истории еврейского народа. Нас попросили, чтобы этот урок был посвящен возвышению души Льва, сына Герша. И вместе со всеми праведниками и праведницами еврейского народа, которых мы вспоминаем в этот грустный и тяжелый день. И я даже не поздоровалась с вами сегодня, потому что это единственный день в году, когда мы не здороваемся. Так вот, давайте попробуем поговорить про этот день. Основная причина нашего траура в этот день, как считается по Галахе, это траур по разрешению обоих храмов, первого и второго, которые были разрушены в этот день. И трудно понять, как человек может быть в трауре о чем-то, что он никогда не знал, и мы уже так далеко удалились от того момента, когда еврейский народ имел храм. Как говорят многие раввины, мы из народа Шелбейт Амикдаш, из народа храма, стали народом Шелбейт Амидраш, стали народом места синагоги и учения. Так вот, как можно скучать и быть в трауре почему-то, что от нас настолько далеко? Есть известная притча про женщину, у которой были очень тяжелые роды. И сказал врач присутствующим, что он может спасти либо младенца, либо мать, обоих не получится. Ну, по Галахе в таких случаях положено спасти мать. Но сама женщина заупрямилась и сказала: «Я не хочу жить. И если мой ребенок из-за меня потеряет жизнь, я предпочитаю умереть, лишь бы он был спасен. Но я вас прошу, когда он вырастет, расскажите ему, что я для него сделала. Я пошла на жертву, я свою жизнь ему отдала, чтобы он знал, чтобы он понимал». Ну и действительно, ребенок родился живым, мать умерла, через какое-то время отец его женился. Мачеха, если можно так сказать, стала родной матерью, растила этого ребенка. Наконец-то он вырос и решили рассказать ему правду. Вот рассказывают ему, что была у тебя мать, которая ради тебя сделала вот это и вот это. А ты, значит, мы тебя возьмем на кладбище, чтобы ты мог с нею там поговорить. Стоит наш мальчик на кладбище, как камень, ни одной слезы не проливает. И когда к нему обращаются, он говорит: «Я не чувствую никакой потери. Я всю жизнь знал, что вот моя мама, она тут рядом стоит на кладбище. Она ради меня все делала». Да, очень трогательно я слышу то, что вы рассказываете, но не чувствую никакой внутренней связи. Так вот, всегда говорят, что это пример про еврейский народ и Всевышнего. Всевышний свой гнев на еврейский народ перенес на эйцим ваваним, камни и деревья, то есть материалы для строения храма. Храм разрушен, первый, второй, сгорел. На археологических раскопках видим остатки. Но мы-то все время росли по-другому. Мы уже 2000 лет так. Как мы можем тосковать о чем-то, чего у нас нет? И вот я видела совершенно потрясающую статью Рава Файтельсона, Шалита, которая пишет, что мы не можем скучать за храмом, но мы можем понять, что ушло из нашей жизни, когда оттуда ушел храм. Когда был храм, то есть присутствие Всевышнего было открытое здесь, на земле, наша связь с Всевышним была двухсторонней. Мы не только знали, как, что мы должны делать в отношении Всевышнего. Всевышний открытым образом сообщал нам, что мы должны делать. Были пророки. Был Хошин, первосвященника, по которому можно было прочитать. Вообразите, вот сейчас мы уже несколько недель волнуемся, какая будет реакция Ирана на... будет или не будет очередной ракетный обстрел, когда он будет, что будет. Эта психологическая атака нас всех вводит в очень непростое состояние. Оказывается, когда-то можно было точно знать, что будет, когда будет, почему будет. На одна из глав Танаха, которая меня всегда больше всего трогает, очень сильно трогает, скажем так, это глава о том, как царь Шаул был помазан на царство. У его семьи пропали ослицы, и Шаул со слугой пошли их искать. Ищут несколько дней, нет ослиц. Шаул говорит слуге: послушай, надо идти домой, а то отец уже больше не из-за ослиц, а из-за нас с тобой начнет волноваться, что мы пропали. А слуга говорит: слушай, мы уже в районе, где живет Роэ. И тут же идет такая вставка, как сегодняшние скобки в Танахе. А принято в те времена пророка было называть Роэ, ясновидящим. Пойдем к нему, выясним, где ослицы. Ну, я, не важно, что приходят и выясняется, что, собственно говоря, они пришли для того, чтобы Шаула помазать на царство, а ослицы уже давно сами вернулись домой. Сам факт, пропажа, что-то очень бытовое, есть кому обратиться и получить четкий и ясный ответ, что с этим. То есть люди жили в мире, где на свои сомнения человек мог получить прямой ответ с небес. А мы всегда говорим, что нет большей радости тому, так говорит, чем разрешение сомнений. Так вот, мир, в котором была ашгаха глуя, открытое видение того, что Всевышний хочет, был миром освещенным в отличие от тьмы, в которой мы находимся. И вот за этим открытым присутствием Всевышнего мы тоскуем по-прежнему, душа наша тоскует. И в этот день мы должны еще больше молиться, еще сильнее ощущать нашу тоску и просить, чтобы свет Всевышнего наконец-то проявился в нашем мире. Но я скажу больше того. Еще одна причина траура в этот день – это то, что целый список очень длинный траурных событий, которые происходили в этот день, мы можем сейчас сесть и каждому такому историческому событию относиться еще и еще. А мудрецы наши говорят, что вообще все трагедии еврейского народа, их корень в этом дне, в Тиша-Б'Ав, и пока он не станет днем избавления и праздника, он будет для нас днем памяти еврейских трагедий. Хотя бы несколько, которые можно упомянуть. Мы знаем, что изгнание из Испании было в 9 ава. Мы знаем, что Первая мировая война началась близко к этой дате. А мы сегодня после катастрофы вообще уже не относимся к жертвам Первой мировой войны, но ведь погибли сотни тысяч евреев. Причем часть. Не как солдаты и не как мирное население, а именно как результат жутких погромов во время Первой мировой войны и во время гражданской войны. Немцы высылку из Варши приурочили к 9 ава, высылку в лагеря смерти. Короче, событий, из-за которых мы можем сидеть и плакать целый день, у нас больше, чем достаточно. Но я хочу поговорить о двух исторических феноменах. Феномен первый в моих глазах, что вот мы, избранный народ, все терпим и терпим и терпим. И есть одна из самых важных философских книг еврейского народа. Это книга Кузари, которую он написал Рав Галеви, так знаменитый испанский поэт Иуда Галеви, Рейхал. И кроме того, что он был знаменитым поэтом, он написал книгу, которая начинается с исторического факта. Известно, что была переписка между царем Хазарской империи и Раби Шмуэль Ханагидом в Испании, который был, можно сказать, главным министром мусульманского вазира тогда. Но сама книга Кузар, она не историческая, а философская. Он воспользовался этой историей, знанием о том, что был народ, который целиком принял на себя иудаизм, чтобы объяснить принципы еврейской веры. И начинает он эту книгу так, что царю Хазаров снился, который был глубоко религиозен и постоянно приносил жертвы своим богам, беспрерывно снилось, что ему с небес отвечают, что твои намерения, они правильные, а вот действия твои, они ошибочные. И он решил искать ответ на свой сон. И для этого обратиться к представителям других религий. И сперва он даже не зовет представителя евреев, поскольку он глубоко убежден, что раз евреи в таком приниженном состоянии в мире, то значит высшие силы их отвергают. Он зовет к себе представителя христианства, представителя ислама и приходит к выводу, что в основе они опираются на то, что Всевышний дал евреям Тору. Раз так, нужно разговаривать с первоисточником. Так я не буду тут вдаваться в книгу Кузарни, это наша тема сегодня. Я только скажу, что, значит, в результате своих разговоров с еврейским мудрецом он убеждается, и хазарский народ принимает еврейскую. Но один из вопросов, который он там задает, так как же может быть, что народ, который избран Всевышним, настолько унижен, настолько страдает? А я прошу напомнить, что мы в раннем Средневековье. Это все еще до изгнания из Испании, это уже, правда, после крестовых походов. Но, так? Еще предстоят страдания и страдания. И вот он там спрашивает, как может быть, что избранный народ терпит такие страдания и унижения? И отвечает ему мудрец еврейский, что еврейский народ, он среди других, как сердце в организме. Наиболее здоровый и наиболее больной орган. И объясняет свою аллегорию, что сердце наше – это самый здоровый орган, потому что на протяжении нескольких десятков лет оно то, что дает возможность жизнедеятельности всем остальным органам. То есть, когда сердце остановится, даже если все остальные органы будут в полном порядке, человек просто умрет, и то, что все остальное целое, это не важно, так? С другой стороны, сердце, на него откладываются проблемы всего организма. То есть какая болезнь не есть, она сказывается на сердечной деятельности. Так вот, так еврейский народ. Мир существует благодаря ему. То есть, когда Всевышний давал евреям Тору, то он сказал, примите хорошо, а не примите, то мир возвращается в Тору, в Эвогу, в хаос. Нет смысла в мире, в котором нет Торы, а вы будете представлять Тору во всем мире. С другой стороны, все отклонения в этом мире от того, чтобы человечество жило так, как Всевышний повелел, в первую очередь сказываются на еврейском народе. И если мы посмотрим сегодня, в наше время, вот буквально в эти дни, этот жуткий, ни на чем не обоснованный антисемитизм, который идет от кругов, которые называют себя прогрессивными, которые не понимают вообще, что здесь на Ближнем Востоке происходит, но которые могут в университетах, в Штатах преследовать еврейских, абсолютно нерелигиозных, далеких от еврейской жизни студентов только за то, что они евреи, а вот ваши братья евреи уничтожают невинный палестинский народ. Я почти уверена, что часть этих прогрессивных товарищей даже толком не могут сказать, где на карте находится Аза. Но они знают, что евреи там уничтожают несчастных палестинцев. Это они знают четко. А то, что произошло 7 октября, на это как-то прогрессивность не помогает открыть глаза. И вот это вот прогрессивное движение, которое сегодня во всем и всюду разрушает нормальный мир, оно тоже ненавидит евреев, эта ненависть тоже сказывается на нас. Так вот, казалось бы, что такой феномен нетерпимости и ненависти должен приводить к тому, что евреи бы отдалялись от иудаизма, уходили бы от еврейской веры куда подальше. И многократно на протяжении истории уйти от своего еврейства значило жить спокойной, богатой, легкой жизнью и занимать важные посты и должности. И, конечно, были евреи, которые крестились, которые принимали мусульманство и выходили из еврейского народа. Так вот, поразительно не это. Поразительно, какие массы евреев, несмотря на все трудности, на все гноения, на все страдания, продолжали и продолжают на сегодняшний день держаться за свое еврейство и, наоборот, приближаются к нему все больше и больше в часы страданий и гонений. И я хочу рассказать тут историю, которая написана в Мидраш Раба, а потом прочитать вам своим вольным переводом ее точную параллель во время катастрофы в 1939 году. Значит, история моя про Иосифа, сына Мешиты. И Мидраш говорит так: когда враги вошли в храм, интересно, что они даже не отмечают, какие враги: вавилоняне, греки в период Хануки, римляне. Но когда враги вошли в храм, они боялись туда войти и первыми осквернить его, чтобы на их голову не пало наказание еврейского Бога. И искали еврея, который бы первым осквернил святость храма. И нашелся такой. Иосиф, сын Мешиты. Сказали ему: зайди в храм и возьми себе из храмовой утвари, а она же была вся из золота, из серебра, все, что ты хочешь. Он зашел и вынес в руках менору, священный светильник. Сказали ему: нет, эта вещь не для идиота, не для простого человека, это царский трофей. зайди еще раз и возьми себе что-то другое. Ответил Йосеф бен Мишита, хватит того, что я осквернил храм и прогневал своего Бога один раз. Второй раз я это не сделал. Предложили ему освобождение от налогов на 3 года, вдобавок к тому, что он вынесет оттуда. А он продолжает кричать, хватит того, что я разгневал своего Бога один раз, второй раз я это не сделаю. Стали ему угрожать, а он стоит на своем. Стали его пытать и мучить, а он стоит на своем. Казнили его страшно жестоко, разорвали на части, а он до последней секунды кричит, хватит того, что я прогневал Всевышнего один раз, я не сделаю это второй. И спрашивают, что же произошло с человеком, который первый раз был готов и сделал это, и вынес менору из храма, а дальше готов был пожертвовать своей жизнью и терпеть муки, но не готов был еще раз повторить то же действие. И говорят, само то, что он зашел в храм и соприкоснулся со святыней, пробудило в его душе ту еврейскую точку, ту близость к Всевышнему, которая дает евреям силу выстоять в любых страданиях. А вот теперь, женщины, я держу в руках очень старую книгу, которая называется «Ани мами». Много лет тому назад Мусад Рав Кук собрал отрывки из самых сегодня очень популярная тема, как ортодоксальное еврейство выстояло в катастрофе. Потому что сегодня психологи начали понимать, что именно вера Всевышнего – это одна из величайших сил, которая дает человеку силы переносить страдания. Но после катастрофы главная тема была, что мы боремся за свою... В Израиле, я имею в виду, мы боремся за свою свободу, мы гордые евреи, нас не заставят идти, как скот на убой, так и так, где был Бог во время катастрофы. И прошло немало лет, пока мы посмели сказать, вот он-то катастрофу и сделал, только с его разрешения это могло произойти, и он там был с каждым евреем в его страданиях, в его гибели, в его избавлении. Так вот, воспоминания религиозных людей о происходящем в один из первых раз собрали в этой книге. И отрывок оттуда я хочу вам зачитать слово в слово. Ну, заранее прошу прощения за, может быть, не очень точный перевод. В городе Кожниц, а это знаменитый город в Польше, где была Хасидут Кожниц, Магид Микожниц стоял во главе этого хасидута еще в XVIII веке. В городе Кожниц и в окрестностях был известен геншер Гамышумад Выкрест, что поднялся по ступенькам возвышения и стал главой городского муниципалитета. Христиане обычно смеялись над ним, а евреи бежали от него подальше, чтобы не смотреть в лицо того злодея. И у него была неприятная привычка хвастаться своим ихусом, своим происхождением. Когда заходили к нему, он всегда говорил: «В молодости я учил». На Рош-Шана 1943-го Тавшингима, нет, это еще 42-й год, Рош-Шана Тавшингима, сожгли знаменитую синагогу Магида из Кожниц. На следующий день привели женщин мыть полы в здании командования СС. И примерно 100 женщин там работали. И вдруг, и автор, который это пишет, была среди них. Вдруг я слышала крики, и взгляд мой повернулся в направлении криков. И мои волосы встали дыбом от того, что увидели мои глаза. Напротив меня стоял бывший глава муниципалитета, выкрест Геншер, а возле него немецкие солдаты, которые избивали его до крови. «Ты еврей или нет? Отвечай!» – они кричали. Он стоял и, несмотря на все удары, молчал, по его лицу текла кровь, и он не отвечал ничего. Командир гестапо избивал его, но ничего не помогало. Он не говорил ни единого слова. Тогда командир гестапо дал приказ. И один из злодеев побежал, вытащил из мусорного ведра книгу «Свиток Торы» и зажег несколько деревьев для костра. Загорелось, когда костер загорелся, начальник гестапо приказал: «Кинь это в костер и будешь спасен». И тогда Геншер наконец открыл рот и громко сказал: «Не сделаю этого, не сожгу книгу Торы. Я ее люблю, я еврей, вы можете меня убить, мне все равно. Мне все равно, сейчас мне стало легче. Все время, что я не мог это выдать, а он выдавал себя за нееврея, я страдал, потому что в душе я навсегда остался евреем и любил еврейство сильной любовью. Спасибо вам, убийцы». Сильнейший удар повалил его, он побледнел, упал на землю. Злодеи схватили его, и они не могли успокоиться, и сняли с него всю одежду и кинули его в костер, который был приготовлен для сожжения Торы. А одежду его послали его жене и к ним предложили записку «Подарок от Эйфель». Жена его нашла в одежде записку, в которой было написано: «Я принял христианство, потому что хотел материальных благ. Бесконечное количество раз я проклинал себя за этот шаг. И самое важное, что все время не давало мне покоя, несмотря на деньги и на почет, которого я добился, у Гирса де Янкута, Тора, которую я учил в детстве. Одна мысль сопровождала меня всегда, и я не мог освободиться от нее. И из-за своей глупости я отнял у себя возможность жить евреем. Пусть же поможет мне Тора, которую я учила в детстве, чтобы я смог искупить свой грех и умереть как еврей. Эту записку он носил с собой и ее нашли. Так вот, по-моему, я рассказала вам дважды абсолютно ту же историю. То есть не надо только света храма, о котором мы тоскуем. Свет Торы у каждого еврея, когда он касается его души, он пробуждает в нем самое светлое. И мы видим это сейчас. После 7 октября, казалось бы, люди опять должны были бы кричать: «Где ваш Бог?» А люди только ищут какую-то капельку еврейства. Я уже эту историю рассказывала, но я ее повторю. Есть знаменитая фотография, которая наверняка известна всем, считается одним из символов катастрофы, когда выводят последних людей, которые остались живых в Варшавском гетто. Один из них — это маленький мальчик с кепочкой, который идет с руками, поднятыми кверху. Кстати, мальчик выжил, но его фотография является одним из символов катастрофы. Он с большой желтой звездой. Так, я думаю, что буквально все знают о фотографии, о которой я говорю. Так вот, один из очень левых наших израильских журналистов написал после 7 октября: «Всю жизнь я бежал от этой фотографии и говорил себе, что я свободный человек, никак не связанный со всей этой историей преследования еврейского народа. 7 октября я понял, что я мальчик с кепочкой на фотографии, и стал искать, чем я могу как-то проявить свое еврейство. И понял, что я ничего о своем еврействе не знаю в современном государстве Израиля. Но я знаю, что евреи зажигают на шаббат свечи. И мы с моей семьей решили, что мы зажжем свечи. Но у нас дома нет свечей, и мы нашли пачку ханукальных свечей, которые остались с прошлого года, и зажгли эти цветные свечи». И он писал в конце своей статьи: «Я не знаю, куда меня этот поиск приведет, но я решил понять, что же оно такое, мое еврейство». Так вот, я думаю, что мы слышали еще, все слышали, очень-очень много примеров. Буквально в первые дни войны в Иерусалиме был очередной теракт. И человек, который защищал других от этого теракта, был ошибочно принят солдатами за террориста. И несмотря на то, что он кинул оружие и поднял руки, выстрелили в него и убили его. И я видела его семью, которая на 14-м канале попросила говорить о нем. А какова была цель этой семьи? Он был бездетный. Они собирают от всего еврейского народа пожертвования, чтобы дать в синагогу книгу Торы на его имя. И поразительно опять. Вроде люди перенесли боль, страдания. Из этой боли и страдания они выходят не тем, что поворачивают Всевышнему спину, а тем, что они хотят к нему приблизиться, хотят приблизиться к той, хотят почувствовать духовность. И вот, женщины, когда сказано, что в Тиша Б'Ав родился Машиах, я думаю, что здесь и есть ответ на вопрос, почему в Тиша Б'Ав. Потому что народ, который в страданиях говорит: Всевышний, мы с тобой, мы сердце мира. Мы видим твою руку в этих страданиях, мы хотим быть с тобой. Этот народ заслуживает избавления. И именно в 9-й ав, день, который напоминает тяжелее всего о страданиях еврейского народа, именно в этот день корень нашего избавления, пока мы идем за Всевышним. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Я сейчас не вижу поднятой руки. Была поднятая рука. И... Спасибо большое.
Спасибо
А
всем
вот есть поднятая
слушателям.
рука, пожалуйста. Хая, мы вас слушаем.
Алло. Алло.
Да.
И я тоже не здороваюсь. Хочу, конечно, не очень, но нельзя так нельзя. И вот меня очень тронули ваши слова, что Всевышний тоже плачет. Я сейчас разбирала свои старые материалы здесь, немножко волнуюсь. Первый раз у меня удалось этот пост по-человечески, можно сказать, провести, потому что я прекратила за 2 недели пить кофе. Разница, с которой я провожу сейчас пост, я просто, может, кому-то это поможет, да? Разница, которую я раньше я не могла, я все, я как бы до 10, и дальше меня не было. Я больше была не человек, да? А потом, как бы, я даже не знаю, как последние посты совершенно, но я смотрю на других людей. Посты проходят, и они как бы наполнены, и они вдохновенны, как можно сказать, изнутри каким-то смыслом, наполнены смыслом, скажем так. И, в общем, как бы, и я тоже этого хотела. Я думаю, насколько мне можно как бы трупом лежать, вот, ну, я тоже. И я тоже подумала, я просто принимала кофе, как будто это некий продукт, скажем так, да? Нет, вовсе нет. Если кому-то это поможет, и вы плохо посты переносите, за 2 недели прекратите его пить. Первый день не вышла на работу, 2 дня были ужасных, но сейчас я могу прочитать то, что я хочу, я могу проникнуться, я могу как бы понять, ну, это так, да. И вот то, что вы сказали, я хочу вот на основе этих вашего урока, когда сказали, Господь плачет, да, со всеми, я вот нашла Мидраш, и именно об этом пишет Мидраш. И плакал Господь и говорил: увы, что совершил я? Ради народа моего я дух мой на земле поселил, а ныне, когда согрешил народ, я удаляюсь в прежнюю обитель мою, Совершится ли этому? На смех ли я стал для народов, для людей на издевательство? Явился Метатрон, упал на лицо свое перед Господом и сказал: «Владыка мира, дай плакать мне, но не плачь ты, Господи», — отвечал Господь. «Если ты не дашь воли слезам моим, я уединюсь в тайнике, куда и тебе не будет доступа, и в тайне плакать будет моя душа». То есть некое такое подтверждение, что Всевышний с нами, и Он с нами также, и о нас плачет, и с нами плачет, и это невозможно, фидбэк обратной связи. И есть очень много таких вот именно ярких моментов, которые как бы не могут не трогать. Спасибо за прекрасные уроки. Вы всегда вдохновляете, всегда, когда получается слушать их, всегда присоединяюсь. Я Шаркоя хочу вам сказать. Многих сил нашему народу, и чтобы Всевышний никогда не отворачивался от нас и принял и наши эмоции. Вот то, что я самое главное узнала, вот последний момент. Не страшно, что я много говорю.
Все.
Алло, меня...
Говорите очень хорошие вещи.
Я в последнее время две такие вот мысли, которые проникнуты, вот что значит и соблюдение. Я вышла на такой уровень, что я поняла, эмоция, она очень важна, очень важна. Эмоция и интуиция. И я много раз видела подтверждение в этом, что интуитивно передавалась Тора, потому что иначе невозможно было. Вот эта вот Пинтона Ида, о которой вы говорили, она очень важна также и в эмоциональном плане, да, и также, как я говорила, как передавалась Тора, на внутренний смысл, да, внутренняя передача Торы происходит именно на этом уровне. И дай Бог, чтобы она никогда не закрывалась, эта Пинтона Ида, и у всех она присутствовала, и давала нам силы, и не теряла связь со Всевышним. Спасибо вам большое.
И вам за очень важные вещи.
Спасибо большое. Тут есть вопрос, спрашивают, ну почему же так неимоверно много страданий? Я хочу немножко расширить этот вопрос, с позволения нашей слушательницы. События, которые вот столь трагические, которые происходили, связанные с 9 ава, все началось с греха разведчиков. И почему такой народ и такие подвиги народ, ну, людей, которые вот даже и вы сегодня привели, до сих пор не искупили этот грех?
Смотрите, я всегда говорю, что на вопрос, почему мы не можем. Ответ на вопрос, почему это есть вещи, которые недоступны человеческому разуму. Уже Моше Рабейну задавал этот вопрос, и Всевышний ответил ему: молчи, так я поступаю. То, что мы, да, можем себе сказать, что мы должны посмотреть на то, как во всех наших страданиях и боли Всевышний всегда с нами. Всевышний с нами в изгнании, Всевышний с нами в страдании, Всевышний с нами в личной боли и Всевышний с нами в общенародной боли. Почему именно этот путь, который должен привести к окончательному исправлению человечества и мира, никто не может ответить, почему нужно столько тяжелых хирургических операций. Но, безусловно, каждый человек, если он захочет заглянуть по-честному в свою собственную жизнь, он увидит, как в моменты самых его тяжелых страданий его несли на руках. Всевышний шел там и нес его на руках, как в известной притче. И в том-то и заключается вера, чтобы человек принял, что Ло махшевотай махшевотейха, не мои мысли, ваши мысли. Я выросла на том, чему меня учила, чуть ли не с молоком матери, моя дорогая мама, Перл Куперман, Зехар Цадекет Левраха, еще несколько дней. Ее юрцет, и пусть этот урок будет и Лаилуй Нишмата, Перабат Мордехай. Моя мама говорила нам всегда, что был хасидский ребе, который говорил, если бы я его, в смысле Всевышнего, понимал, я бы им был. Лу ядатив аитив. Женщины, я вижу, что Рав Хаим Бурштейн присоединился к нам. Это значит, что я должна прощаться. Дай Бог, чтобы этот день стал началом нашего полного избавления.